Первоначально эта проповедь была произнесена для церкви Grace Community, находящейся в Южной Калифорнии, в которой Джон МакАртур исполняет служение пастора и наставника. Джон МакАртур – пресвитер, писатель и преподаватель священного писания в рамках служения «Благодать вам», производящего и распространяющего эти ресурсы по всему миру. Перевод этой проповеди стал возможен благодаря служению «Благодать вам» и его соратникам. В конце проповеди мы будем рады поделиться тем, как вы можете связаться со служением «Благодать вам». А теперь время для открытий Божьей истины. Стих за стихом. С вами Джон МакАртур, проповедник служения «Благодать вам».
Не знаю, насколько это истина, но один человек сказал мне на этой неделе: «Люди думают о тебе, как о машине для проповедей. И, вероятно, не знают о сути происходящего в твоей душе, так как ты крайне редко оторван от текста». Я ответил: «Ну что же, в таком случае это воскресенье должно быть полезным, так как я намерен поделиться своим сердцем». Изучая нашу серию из Евангелия от Матфея, мы по обыкновению должны были бы открыть 21 главу, являющуюся началом последней недели из жизни нашего Господа. Но прежде чем мы доберемся до прекрасной, славной кульминации Евангелия от Матфея, чего все мы, включая меня, уже ждали 5 лет, у меня просто есть кое-что на сердце, чем бы я желал с вами поделиться. Когда я уезжаю, служу где-то в другом месте, где-то проповедую, разговариваю с другими людьми, провожу время в молитве и слове, читаю какие-то книги и что-то еще, обычно я способен избавиться от давления и мыслить ясно. Когда же я здесь, мне трудно найти для этого время. И в результате Господь, похоже, вкладывает в мое сердце некоторые вещи, необходимые для моего понимания, с целью, чтобы я уделил им особое внимание в своем сердце и жизни и поделился им с вами. Я переживаю о церкви. Я хочу, чтобы вы знали, что эта церковь – моя жизнь. Она и сердце, и душа моей жизни. И я не вижу, чтобы служение здесь уже достигло своего плато. Я не чувствую, что мы достигли всего, и теперь лишь осталось держаться достигнутого. У меня такое ощущение, что мы только что начали, и все силы, потраченные за последние 15 лет, являются лишь подготовкой к тем усилиям, которые, если Господь замедлит, я хотел бы приложить в последующие 15 лет или другого времени. Я верю, что будущее еще впереди, это захватывает, наполняет радостью, ожиданием, а также огромным потенциалом возможностей. Но я также думаю, что наша церковная жизнь находится в очень кризисном промежутке времени, когда у нас может быть великое будущее или нет, в зависимости от того, что мы сделаем с мгновением возможности, прямо сейчас находящимся в наших руках. На днях я первый раз этим летом играл в гольф, и мне пришлось долго ждать, даже во время отпуска, пока я нашел для этого время. Обычно во время отпуска я нахожу места, где могу проповедовать, а для этого тоже нужно время. Ну так вот, я играл в гольф с пастором, у которого было желание знать о том, как строить церковь. Он действительно искренне желал построить церковь и страстно хотел этого. Он был у нас на пасторской конференции, фактически даже дважды, а я проповедовал в его церкви на востоке страны, и вот он говорит: «Ой, как бы я желал, чтобы Бог сделал что-то похожее. Я желал увидеть устроенную церковь и так дальше». И он спрашивает меня о служении, а затем говорит: «Вы знаете, такая большая церковь, как ваша, с множеством того, что здесь происходит, так много служений и так дальше. Это трудно или нет?» Этим вопросом он хотел сказать: «Теперь вы отдыхаете, когда все стоит». А я ответил: «Позвольте мне кое-что сказать. Легко быть частью строительства церкви. Это тоже, как если бы вы были на парусной лодке. Кто-то другой дует, направляя ее, вы просто сидите в ней. Честно скажу вам, что рост церкви Грейс, все эти прекрасные годы потрясающего роста, когда мы начали с 400 или 500 членов и пошли расти, 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 со всем тем прекрасным, что происходит здесь, это очень легко. То есть, признаюсь, я не знал, что происходит. Я приходил каждое воскресенье и просто наблюдал происходящее. На самом деле все делал Бог. Это было так захватывающе и впечатляюще. Конечно же, мы применяли принципы и Слово Божие, и мы расставляли акценты, и у нас было стремление к совершенству и так дальше, но это были времена эйфории. Я имею в виду, что это были просто времена экстатические, мне нравится называть эти времена открытием. Я пришел сюда практически ничего не зная, каждую неделю готовился, и мы вместе учились, а после я рассказывал о том, что говорит Библия, и все говорили: «Ага, вот чему Библия учит здесь, вот что она говорит нам». Мы переживали радостное возбуждение по этому поводу и делали еще один следующий шаг в смысле нашего духовного роста и понимания, а Господь прибавлял к церкви, и таким образом все продолжалось. В самом деле это было похоже на некий затянувшийся медовый месяц. Повсюду ощущалась энергия, повсюду восторг, энтузиазм, и все были увлечены, хотя в те годы мы вовсе не делали того, что делаем сейчас. Никто вообще ничего не ожидал. Поэтому все, что получилось, просто замечательно. С приходом сюда, скажу откровенно, моей целью было сохранить уже находящихся здесь людей, чтобы они не ушли. Такой была моя простая цель. Если я пойду туда, они не уйдут, это уже будет моральной победой. Я никогда себе такого не представлял. Поэтому, сказал я, библейский текст, ставший наиболее истинным и понятным мне за годы служения здесь, находится в Ефесянам 3:20. «Тому, кто действующий в нас силы, может сделать несравненно больше всего, чем мы просим или о чем помышляем. Я видел во всем этом Бога. В те ранние годы мы все были восторжены. Ощущалась невероятная жертвенность. Все были частью совместного строительства и роста». Несколько недель назад один из моих сотрудников сказал: «Вглядываясь в историю практически любой сферы церковной жизни и жизни Божьих детей, мы как бы находим очень интересную последовательность. Первое поколение борется за то, чтобы открыть и утвердить истину. И это то, что мы проделали. Я имею в виду, первый поток лет был открытием и закладыванием фундамента истины, а также временем невероятного воодушевления. Потом, — сказал он, — второе поколение борется, чтобы поддерживать истину и провозглашать истину. И мы видели это, когда стали записывать ее в книги, на кассеты, начали отправлять братьев на проповедь в другие места, привлекать людей у себя, учить их, посылать их и работать с пресвитерами. Мы начали поддерживать истину и провозглашать истину. Затем, говорит он, третьему поколению может быть все равно. Они не участвовали в битве, ни на одном из фронтов. У них действительно ничего не поставлено на карту. Они склонны принимать все как должное. Вот это вот пугает меня. Это действительно страшит. «Самое сложное, — сказал я этому пастору, — самое сложное, с чем можно столкнуться в служении, — это безразличие. Или апатия. Самоуспокоение. Вы не можете с этим справиться. Нет возможности с этим справиться, кроме как делать все, что в ваших силах, проповедуя об этом и так дальше. Вот это трудно. Если кто-то подходит ко мне, и, как вы понимаете, как в любой другой церкви, у нас есть проблемы. Более того, у нас их, конечно же, больше, так как у нас больше народа. Если бы не было людей, то не было бы и проблем. Ну, вы понимаете. Но когда кто-то подходит ко мне и говорит: «О, Джон, у нас настоящая проблема. У нас настоящая проблема. Вот я вернулся, меня не было этим летом, и я уже несколько раз возвращался. И каждый раз, когда я возвращаюсь, кто-то говорит: „У нас проблема. У нас настоящая проблема“. Знаешь, что случилось? У кого-то и того-то, и того-то, и я отвечаю на это: „Потрясающе! Ох, как это восхитительно! У нас есть проблема! Мы знаем, в чем ее суть, и можем решить ее с помощью истины Слова Божьего. Потрясающе!“ Скажу, в этом радость служения. Кто захотел бы или смог бы находиться в церкви без проблем? То есть, если вы найдете церковь без проблем, я постоянно говорю об этом молодым пастырям, если вы найдете церковь без проблем, не идите туда, вы ее разрушите. Замечательно, что есть проблемы, так как, применяя Божье Слово, проблемы можно решать. Вот этому я и радуюсь. Но самодовольство, безразличие и апатия раздирают душу. Мысль о том, что мы могли произвести поколение людей, вообще не принимавших участие в борьбе, тех, кто принимает все как должное, просто приходят, собираются, сидят по периметру и говорят: „Ну что скажешь, все на своем месте, ребята, мы просто принимаем это как должное“. Так будет всегда. А так как им неизвестна цена всего этого, они даже не могут предвкусить сладость победы. Им вовсе неизвестно, что значит выстоять все сражение до конца. А хочу сказать, у вас в жизни есть один шанс, и я смотрю на это так, как если бы Бог дал мне грандиозную, наиболее прекрасную, увлекательную возможность употребить этот шанс. Он поместил меня вот здесь, и я не думаю, что все завершилось. Но я боюсь того, что народ, не участвующий в процессе строительства и приведения всего в движение, собравшись здесь, не сможет оценить всего совершенного Богом. Мне приходит на память один текст. Я прошу вас открыть Библию на книге Второзакония, 6 главе. Думаю, здесь находится прекрасная иллюстрация, оставленная нам в пример. Текст, говорящий нам о том же. Бесспорно, Бог в своей изумительной благодати избрал израильский народ, милостиво вывел их из рабства, поместил их на обетованной земле и буквально наводнил их обилием божественной благодати и благословений. Он говорит в 3 стихе 6 главы Второзакония. «Итак, слушай, Израиль, и старайся исполнить это, чтобы тебе хорошо было, и чтобы вы весьма размножились, как Господь Бог отцов твоих говорил тебе, что Он даст тебе землю, где течет молоко и мед». Он говорит, смотри, исполняй заповеди. Исполняй и пребывай в вере. Слушай, Израиль, 4 стих, «Господь Бог наш, Господь един, есть и люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей, всеми силами твоими». Первое, что говорит он, смотри, оставайся предан вере. Люби Бога всем сердцем, душой и крепостью. Люби Бога. Люби Бога. Люби Бога больше, чем ты любишь мир. Люби Бога больше, чем ты любишь свой новый автомобиль, свой дом, свою работу, свои деньги, свой гардероб, кого-либо, что-либо, какое-либо место. На прошлой неделе я читал классический труд Бернара Клервосского о том, как любить Бога. Очень обличительно. Очень обличительно. Он говорит, «В моей душе есть три огромных желания. Помнить Бога, размышлять о Боге и любить Бога». Многие из нас так далеки от этого. Если бы нас попросили назвать три наибольших желания нашей души, сомневаюсь, чтобы ими были эти три: во всем помнить Бога, постоянно размышлять о Боге, любить Бога. И вот поэтому он говорит, что все начинается изнутри. «Я помещаю вас в землю молока и меда, я помещаю вас в наилучшее положение благословений, а вам необходимо внутреннее посвящение любить Бога». И дальше, в 6 стихе он переходит к внешнему. «И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем, и внушай их детям твоим, не только в сердце, но и на устах, внушай детям их твоим. Говори о них, сидя в доме твоем, идя дорогу, когда ты ложишься или встаешь, на что похожи ваши разговоры? Вы говорите о благочестии, вы говорите о Боге, вы говорите о Христе, говорите о Духе Святом, говорите о Библии, говорите о добродетелях, говорите о том, что честно, чисто и любезно. Скажем, вы уехали с кем-то на выходные, совсем не говорите о Боге, совсем не говорите о духовном, совсем не говорите о сферах подотчетности, имея в виду послушание. Другими словами, о чем вы говорите? Видите ли, если мы будем держаться всего этого, нам нужно любить Бога всем своим сердцем. Нам также необходимо постоянно говорить об этом, ибо таким образом происходит стимуляция нашего разума, и подобная практика необходима нам. Думаю, сегодня одна из причин, зачем Бог устроил христианское радио, служение через кассеты, в том, что это единственный известный мне способ устоять против натиска безбожия, настигающего людей через радио и телевидение. Что ж, было время, когда общество не засыпало вас этим мусором, вы попросту возвращались домой и разговаривали с живущим там народом. А сейчас весь мир говорит с вами и подает вам безбожную философию под любым соусом. И вы едва ли дотягиваете от воскресенья до воскресенья без провала в какой-либо сфере личного духовного посвящения. И вот поэтому Господь приготовил средства. Нам следует погружаться во все это до тех пор, пока мы не возрастим чистоту разума. Нам следует постоянно об этом говорить. Вы говорите об этом? У вас такие разговоры? Несомненно, время от времени можно поговорить о Доджерс и всем остальном, не имеющем значения. Но корень проблем не в этом. И дальше, в 8 стихе, он говорит еще об одном. «Делайте себе памятки, и навяжи их знак на руку твою, и да будут они повязка над глазами твоими, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих». Другими словами, он говорит, стимулируйте свою память определенными символами. Христианские дома и офисы, что-либо еще, где бы мы ни находились, нам нужны памятки, стимулирующие нашу память думать о том, о чем мы должны думать. Именно в этом заключалась суть всего этого, лишь некие способы стимуляции их разума и памяти, напоминающие им о том, чему они должны были посвящать себя. И мы также должны окружать себя подобными вещами, напоминая себе о том, что мы забываем. Все начинается с сердца, появляется на устах и нуждается в стимуляции нашего сознания знаками и символами. Вы спросите, зачем все это? А я отвечу вам. по следующей причине. Когда же введет тебя Господь Бог твой в ту землю, которую Он клялся отцам твоим Аврааму, Исааку и Иакову, дать тебе с большими и хорошими городами, которых ты не строил, и с домами, наполненными всяким добром, которых ты не наполнял, и с колодьями, высеченными из камня, которых ты не высекал, с виноградниками, маслинами, которых ты не садил, и будешь есть и насыщаться, тогда берегись, чтобы не обольстилось сердце твое, и не забыл ты Господа, который вывел тебя». Другими словами, если вы не были частью процесса, всегда есть склонность принимать результаты как должное. И я боюсь, что даже некоторые из нас, кто был частью процесса, могут забыть тот процесс, могут забыть руку Божью, то, как мы видели Божье действие. К нам также пришло много нового народа, и вы даже не представляете уплаченные цены. Вы даже не представляете жертвы времени, талантов, усилий и денег, принесенных людьми. Я помню молодую пару, пожертвовавшую своим медовым месяцем ради дела. Это всего лишь один из тысяч и тысяч примеров. Но вот другие люди просто приходят на все готовое. Все сделано хорошо, все сделано правильно. И вот когда какие-то мелочи идут не так, они становятся очень переборчивыми. Они не понимают, где происходит настоящее сражение с большими проблемами, и поэтому они придираются ко всему остальному. Один парень сказал мне об этом так. Они переставляют стулья на палубе Титаника. Иногда люди говорят мне о чем-то, каких-то мелочах, и внутри себя я отвечаю, хотя не всегда об этом говорю вслух. Кому какое дело? Мне не до этого. Меня же беспокоит вот это. Они же говорят, ой. Давайте говорить о реальных вещах. Почему людям нравится возиться с несущественным? Включайтесь в дела царства. Некоторые люди проводят всю свою жизнь, зацикливаясь на мелочах, придираясь к мелочам. Им непонятно. И я думаю, что детем апатии является критика. Вы знаете, так легко попасть в место, где вы все принимаете как должное, затем начинаете критиковать и замечать все несовершенства. Как Томас Харди. Он говорил о друге, способном пойти на любой прекрасный луг и тотчас же найти навозную кучу. Вот такая перспектива. Это взгляд, который бы вы не пожелали. Я знаю, что Бог дал нам прекрасных членов, и мы самая богатая церковь в мире в смысле чудесных людей, данных нам Богом. И за это мы благословляем Его имя. Все же мне также известно о многих людях, приходящих только когда им удобно. Я знаю, что вы, некоторые из вас, приходят только когда вам удобно. Сегодня было удобно, и вы пришли. Если не будет удобно, вы не придете. И на церковь вы смотрите так же, как и на все остальное в жизни. Если это удовлетворяет ваши нужды, тогда вы идете. Когда же вы находите что-то другое, удовлетворяющее ваши нужды, лучше вы идете туда. То есть, если вам более выгодно уйти, то вы уходите. Если в церковь идти устраивает, вы идете в церковь. Для некоторых людей здесь своего рода менее значима альтернатива, когда бюджет на выходной низкий. Другие люди приходят по желанию. Они не видят подлинной причины для посвящения, и поэтому никогда не участвуют в воскресном вечернем служении. Они думают, одной проповеди в неделю достаточно. Если вы так считаете, то на этой неделе вам, возможно, необходимо как минимум 200 проповедей, чтобы как-то вышибить вас из состояния самодовольства. Как кто-то подметил, думает, и сказал Киркегор, люди думают, что проповедник — это актер, они должны прийти и стать его критиками. Чего они не знают, так это того, что они актеры, а он суфлер за кулисами, напоминающими о потерянных ими словах. Вы знаете, как легко можно дойти до такого состояния, так как мы живем в мире, где все для вас. Делай, что хочешь, делай, как тебе нравится. Все идут к вам, все приносится вам, и даже наш так называемый христианский мир порождает подобные чувства. И вот таким взглядом вы смотрите на церковь. Если она может что-то предложить, вы заявитесь. Вам незнакома верность в поддержке пастора или проповедующих мужей Божьих. И иногда я беспокоюсь, когда кроме меня проповедует кто-то другой, и люди говорят, ну что же, сегодня проповедует всего лишь тот-то или тот, мы уйдем или мы не пойдем. И, конечно, вы понимаете, что они говорят тому человеку. Они не слепы, они не глупы, они понимают, о чем это говорит, когда им говорят, ну, это всего лишь ты, не так ли? Такое отношение производит самодовольство в церкви, и именно это может уничтожить прекрасное служение. Ефесяне находились в таком положении. Они оставили первую любовь и нуждались в встряске, чтобы вспомнить, как все было раньше. Вы забыли, как это было? И поэтому я сказал тому пастору, построить церковь легко. Но пытаться совладать с большой церковью трудно. Ваши руки не должны оставаться без дела, не позволяя людям впасть в самодовольство, безразличие, принимать все как должное и не понимать того, что у них есть. Здесь очень хорошее учение и прекрасная, славная музыка. Мы просто принимаем это как должное. Люди усердно трудятся в заботе о наших детях, они обучают наших малышей и все остальное, чем они занимаются. Нам так легко просто принять все за должное, и мы даже не молимся как должно. Даже не молимся, как должен. У вас есть постоянство в молитве обо мне? Ах, как часто некоторые люди, любимые мною люди, говорят мне, я постоянно о вас молюсь. Я держусь этим, я держусь за это. Так как вы не понимаете, идет война, я знаю, я машины пропади, я выхожу сюда, из меня выходит брррр. А вы, вероятно, оцените это по шкале от 1 до 10. И время от времени одна хорошая проповедь побуждает нас вернуться за другой в поисках еще одна хорошая. Ну и ладно, я понимаю. Но молитесь ли вы, а как насчет других? О них вы тоже молитесь, других учителях и проповедников, несущих здесь служение. Других, кто ведет служение. Некоторые люди поспешны в критике, но не спешат молиться. А как насчет тех из вас, кто находится в руководстве? Вы молитесь о подопечных вам людях? Или, возможно, мы считаем, что все настолько хорошо устроено, что как бы и Бог нам больше не нужен? Послушайте, вы не понимаете борьбы, вы не понимаете войны, вы лишь видите результаты. Все кажется так легко. Вы не понимаете слез и труда. Вы не понимаете, как мы, находящиеся в руководстве церкви, время от времени становимся бок о бок, просто чтобы поддержать друг друга, так как становится очень больно и очень тяжело. Мое простое желание заключается в том, чтобы вы помнили, нам нужно, чтобы вы были одной частью, нам нужно, чтобы вы были полностью посвящены, нам нужно, чтобы вы молились, нам нужно, чтобы вы употребляли свои дары и служили. Моего сознания сильно коснулось письмо, полученное мной от молодого пастора, чем я и хотел бы поделиться с вами. Именно это и послужило толчком к моему откровенному сердечному разговору с вами на этой неделе, возможно, также и на следующей. Огромная радость для меня видеть молодых людей, выходящих на служение. Я получил письмо от одного из них, размышляющего о том, чтобы оставить служение. Это действительно разбило мое сердце. Вот что он говорит. Настоящее письмо было отправлено вам по нескольким причинам, хотя мы никогда лично не встречались. Я читал некоторые из ваших книг и слушал вас несколько раз по радио. Попробую объяснить свое огромное беспокойство. Что-то, что я не смог исправить, и то, что побуждает меня задуматься об оставлении служения. Возможно, Господь употребит ваши мысли, чтобы пролить мне хоть какой-то свет. Начнем с моей позиции. Я твердо убежден, что руководство в церкви должно быть наилучшим. Не только в их личной духовной жизни, но также задавая тон ведомым им людям. Поспешу добавить, я не говорю о совершенстве или о каком-то виде сверхчеловечности, но всего лишь о живых, растущих личных взаимоотношениях с Господом. Я твердо убежден в том, что если лидеры церкви не являют своей жизнью самоотдачу и преданность Господу в поместной церкви, тогда и идущие за ними будут поступать так же. Пастор МакАртур, проблема состоит в том, что 2/3 наших избранных служителей посещают одно служение в неделю. Опять-таки, я не говорю о пребывании здесь или присутствии каждый раз, когда двери церкви открыты. Однако я убежден, конечно, кроме непредвиденных ситуаций, болезней и отпусков, в том, что руководство церкви должно прикладывать двойное усилие присутствовать на служениях, если не по каким-то другим причинам, то хотя бы по причине ободрения святых и пастора. Мне крайне тяжело поверить в то, что правильное руководство является таковым, либо вообще возможно, если лидеры не проводят достаточно времени с людьми просто с той целью, чтобы знать об их переживаниях и страхах. Приходя на братские советы, зачастую нахожу, что большая часть времени тратится на не имеющие прямого отношения к нуждам или переживаниям людей. Верю, что именно по этой причине наша церковь зашла в тупик, что равносильно движению назад, а не вперед. Несколько раз я говорил об этом на братских советах, хотя, признаюсь честно, не все братья верны, посещая их, выражая свое беспокойство, но абсолютно безрезультатно. Опять-таки, я не говорю о братьях и сестрах, кто не может прийти, но о тех, кто может, но не приходит. Я слышу стандартные ответы. Я крайне занят. Я слишком устаю к концу дня. Либо они вообще не предлагают объяснений. Но эти же самые люди безбоязненно часто напоминают мне, что они сила церкви. Такое случается часто. «Пастор, сейчас я подошел к той точке, что если так продолжится и в следующем году, то я готов оставить пасторское служение». Как пастор может направлять свою паству, создавать необходимые программы и воспитывать духовное руководство, если он просто не может организовать поддержку? Я открыт вашему ответу. Верю, у нашей церкви есть прекрасные возможности, но настолько, насколько мы будем теплыми, Господь не будет ни благословлять, ни употреблять нас. Похожее письмо могли бы написать тысячи разных пасторов, так как такое отношение сильно распространено, когда добрые дары, данные Господом, считаются за должное. Не поступайте так. Я не хочу, чтобы вы относились к этому как к должному. Я не хочу, чтобы вы забывали Господа. Я хочу, чтобы вы продолжали светить Его имя. На минутку, откройте со мной второе послание Петра, первую главу, и я покажу вам свое состояние словами Петра. Первая глава, 12 стих. Второе Петра 1:12. Для этого, в определенном смысле, Петр пишет это, обращаясь к своему собранию. «Я никогда не перестану». Мне это понятно. Бог дал вам возможность, и вы не хотели бы ее разбазарить. Здесь святое призвание, высокое призвание, великая привилегия, за которую вы подотчетны и несете ответственность. Он говорит, для того я никогда не перестану напоминать вам о сём. Сегодня я стою на этом месте, чтобы делать то же. Я не скажу ничего нового. Я буду говорить о чем-то старом, что вам необходимо помнить. Он говорит, «Для того я никогда не перестану напоминать вам о сём, хотя вы то и знаете, и утверждены в настоящей истине. Я понимаю, что вы знаете это. Вам всего лишь нужно напоминание, вам просто необходимо что-то для стимуляции вашей памяти. Я буду делать это столько, сколько буду находиться в теле, чтобы, когда я оставлю это тело, земную храмину, стих 14 и стих 15, вы помнили об этом даже после моей смерти». Есть определенный добродетель в проигрывании простых истин, которые нельзя забыть. И именно это я хотел бы сделать просто от сердца, поделиться с вами по этим вопросам. Многие пасторы приходят к нам, чтобы узнать причину роста нашей церкви и чем мы здесь занимаемся. Обычно они приходят с желанием перенять какие-то программы, чтобы затем применить их в своих церквах. Они приезжают на пасторскую конференцию, она будет у нас в октябре. Надеюсь, вы примете в ней участие. У нас здесь будет 250 пастырей. И все они жаждут знать о Божьем деле. Обычно они приезжают, думая, что могут перенять методику, инструменты, программы, идеи, забрать их домой и внедрить в церковь. Что равносильно прийти за телом и утянуть домой только шкуру. То есть им хочется знать, как мы воплощаем наше служение. Однако, чего они не понимают, так это того, что происходит внутри. И поэтому, когда они приезжают на пасторскую конференцию, мы стараемся научить их, показывая, что под поверхностью находится много того, чего им не видно, основополагающего и придающего смысл всему остальному. Вы видите функционирующее служение, но понять вам нужно невидимое, сосредоточенное за сценой. Поэтому, если возможно, мне бы хотелось позаимствовать аналогию Павла, аналогию тела. Верим, мы можем назвать ее анатомия церкви. Считаю, что тело можно рассматривать в четырех плоскостях. Мы не говорим клинически, просто с целью аналогии. Кости, либо скелет, внутренние системы, мышцы и плоть. Церковь также должна рассматривать себя в таком ракурсе. Должен быть остов, скелет, должны присутствовать внутренние системы, названные мной течением определенного поведения, а дальше должны быть мышцы, определенные функции, присущие нам, и после всего это выливается в форму служения. Но формы недостаточно. Одну форму невозможно произвести без всего остального. Она не выживет, она не устоит, она не сработает. Поэтому, если возможно, я желаю вернуться с вами назад, чтобы стартовать с нашей точки у истока. Уверен, Христос желает видеть нашу церковь именно такой. С самого начала мы посвящали себя в данной сфере и посвящаем сейчас, и будущее значительно прекраснее, чем настоящее, когда мы действительно действуем сообща. То есть мы смотрим вокруг и говорим, посмотрите, как здесь много народу. Послушайте, когда в этом зале установят балкон, мы готовы поставить лишь только почувствуем в эту нужду. А нужда в нем должна быть. В нашей небольшой долине живет миллион человек. Но в любое воскресенье максимум 20 тысяч из них посещают церковь, где они услышат истину. Нам остается очень много, не так ли? Может быть, 980 тысяч? У нас может возникнуть искаженное представление, когда мы считаем, что все уже сделано. Буквально за углом есть люди, никогда не входившие в двери этого места. В будущем мы желаем делать то, что должны, так как Бог подарил нам фундамент. Нам не хочется говорить, послушайте, мы построили фундамент, правда, он прекрасный. Наше желание двигаться дальше и завершить строительство здания. Итак, подойдя к такой знакомой метафоре Павла и по возможности заимствуя в ней ее библейской структуры, мне прежде всего хотелось бы поговорить о скелете. Думаю, сегодня утром мы только об этом и будем говорить, о скелете. Скелет нужен телу, чтобы оно функционировало и работало. Ему необходима структура, необходима форма. Именно скелет создает определенную структуру, придавая форму телу. Уверен, присутствуют определенные скелетные истины, которым мы должны себя посвящать. То, что не подлежит обсуждению. То, что неизменно. То, что устойчиво. Те вещи, в которых мы никогда не пойдем на компромисс по какому-либо поводу, причине или предлогу. То, что относится к скелету и верит то, чему церковь должна себя посвящать. Говоря об этом, возлюбленные, я подразумеваю вас. Вас, так как церковь — это вы. Я не говорю о чем-то расплывчатом, я говорю о вас. И, конечно же, говорю о себе. Сначала позвольте мне поделиться с вами тем, что я считаю основным, не подлежащим обсуждению. Высокое представление о Боге. Высокое представление о Боге. Конечно же, смотря далеко в прошлое, я мог бы напомнить о многих вещах, которые мы старались учить по этой теме, но вместо этого доверюсь вашей памяти в этих вопросах, я просто поговорю о некоторых общих моментах. Крайне важно, чтобы церковь сознавала себя органом, созданным ради славы Божьей. Вы понимаете это? Это настолько просто, что, кажется, об этом даже не стоит говорить. Однако я считаю, что в нашей стране церковь, в общем, сошла с этой платформы, чтобы стать церковью ради помощи людям. Церковь видит свою цель в том, чтобы помочь людям лучше себя чувствовать, чтобы играть с ними в психологические игры, латать их браки, раздавать им плацебо, знаете, подобно латанию брака. Или, как сказал Марабель Морган, надеть черные неглиже и с розой в зубах залезть под обеденный стол, подмигивая мужу и тому подобное. Ну, если ваш брак гнилой, вы, конечно, можете все это делать, но он останется гнилым, так как существуют определенные библейские основы, определенные отношения с Богом, необходимые людям для правильных отношений друг с другом. И подобные плацебо не являются ответом. А мы тем самым превращаем церковь из тела или организма, целью которого есть знать и прославлять Бога, в организацию, цель которой — помочь людям лучше себя чувствовать. Но ведь весь смысл не в этом. Если вы правильно узнали Бога, в конце концов до вас дойдет, и вам будет намного лучше. Познание Бога является ответом на все вопросы вашей жизни, не так ли? Несомненно, Господь – начало всякой мудрости. Когда у вас правильное отношение с Богом, и вы серьезно к Нему относитесь, и правильно к Нему приходите, тогда все остальное становится на свои места. Я не говорю о том, что нам безразличны нужды людей, мы не безразличны к ним так же, как Бог и Христос. Однако, скажу, во всем необходимо равновесие, и все начинается с высокого представления о Боге. Наше отношение к Богу должно быть серьезным. Как я уже говорил, мне иногда хочется, чтобы Бог поражал некоторых людей смертью во время жертвоприношения. Я не очень сильно этого желаю, так как сам могу оказаться тем человеком. Я подразумевал более драматический способ проиллюстрировать серьезное отношение к Богу. Мы говорим: «О, знаете, кто-то умер или что-то случилось. Почему Бог такое допустил? Послушай, друг». Вопрос вообще не в этом. Вопрос в том, почему вы и я до сих пор живы. Святой Бог давно должен был бы уничтожить нас. Вот в чем дело. И Божья благость не должна быть поводом моему и вашему самодовольству и безразличию. Наше отношение к Богу должно быть серьезным. Я правильно негодую на таких проповедников, кто стаскивает Бога с престола и превращает его в некого слугу человека, обязанного исполнять все их требования. Мы живем в век непочтения. Это непочтительно. Это невежественное отношение к поклонению. Практически даже к самому понятию поклонения, так как зачастую присутствует просто накачка теплых чувств. И они называют это поклонением. В таком формате о Боге известно очень мало, и, как я уже говорил в серии проповедей о поклонении, у нас слишком много Марф и недостаточно Марий. Мы постоянно заняты в непрекращающемся служении и не имеем представления, что значит склониться и омыть ноги Христа. Мы не знаем, как трепетать пред Божьим Словом. Мы никогда не вкушали прелести стоять лицом к лицу с бесконечно святым Богом, что оставляет нас разбитыми по причине нашей греховности, а значит, полезными для Него и Его вечной славы. Мы хотим, чтобы о нас хорошо думали, мы хотим хороших чувств. Мы хотим получить все, что нам нужно, получить решение всех наших проблем, и нам продают мешок религиозной психологии, называемой церковью. Послушайте, действительно, я пойду еще дальше, говоря, что если бы вы собрали 90% всех написанных сегодня книг и утопили их в море, то мы не исчезли бы и ничего бы не утратили. Так как все они куча плацебо с поверхностными нападками на проблемы, которые они не в состоянии разрешить. Я возвращаюсь назад в историю, когда церковь была святой, и у них было мало материалов для чтения, но то, что они читали, подсказывало им, как соединяться с Богом. У нас же миллионы всего, и похоже, что это не решает проблемы. Недавно я изумился. Мне сказали в Муди, что во время последней пасторской конференции они опрашивали пастора, спрашивая, в какой сфере вам нужно больше всего помощи, и им отвечали «семья». А я сказал, минуточку. Вы не это имели в виду? Вы хотите мне сказать, что при наличии всего того, что уже там есть, вам все еще нужно что-то большее, чтобы помогать семьям? Дело не в этом. Дело не в том, что вам необходим дополнительный материал, но в том, как уже было сказано, что у людей несерьезное отношение к Богу, поэтому они не живут Его законами и попадают в те омуты, в которых и сидят. Мы же продолжаем превозносить Бога. Поэтому у нас была целая серия поклонений, вышла книга, и я надеюсь, вы ее прочитаете. Действительно надеюсь. Я надеюсь, вы ее прочтете, и знаю, что некоторые из вас говорят, я приобрел ее. Да, я знаю, надеюсь, вы ее прочтете. Яков сказал, приблизьтесь к Богу, Иакова 4.8, и он что? Приблизится к вам. Что же может быть лучше этого? Как бы вам понравилось жить, зная, что Бог рядом с вами? Разве вам этого не хотелось? Бесспорно, вы приближаетесь к Богу, и он приближается к вам. Вы скажете, так, но когда вы приближаетесь к Богу, это вовсе не шутка, мы начинаем нервничать. Конечно, поэтому следующая фраза говорит, очистите руки, грешники. Чем ближе вы приближаетесь к Богу, тем с ней видите свой грех, не так ли? Смиритесь, плачьте, рыдайте, да обратится смех ваш плач и так далее. И после того, как вы до конца рассыпались, сказано, и Он вознесет вас. Но наше отношение к Богу будет серьезным. Мы верим в то, что Бог должен быть возвеличен и превознесен, и наша церковь не будет человекоцентричной. Наше желание дотянуться до всех любовью Христовой и любовью Божьей, но Бог будет в фокусе нашего поклонения нашей жизни. И поэтому мы не смотрим на Библию как на что-то, где вы можете найти небольшие формулы для решения всех своих проблем. Мы смотрим на нее как на книгу, открывающую Бога. Она открывает Бога. Вот второй, не подлежащий обсуждению аспект, и он вытекает напрямую из первого, абсолютный авторитет Писания. Абсолютный авторитет Писания. И в этой сфере мы не можем идти на компромисс. На Библию постоянно нападают. Прочитал на днях рецензию на новую книгу Льюиса Смедеса из семинарии Фуллер, в которой он говорит, что во взаимоотношениях двух гомосексуалистов нет ничего зазорного, так как это не уходит за пределы Божьей толерантности. И если вам подобное мнение по душе, всего лишь избавьтесь от Библии. Очень, очень удобно. Если вы профессор семинария, мне кажется, слегка непоследовательным обучать молодых людей служению Словом Божьим и одновременно с этим отвергать его. Но это то, с чем мы сталкиваемся. Это лобовая атака. Также верю, что харизматы нападают на Библию, добавляя к ней все свои видения, все свои откровения и всякие другие вещи, которыми я делился с вами в прошлом. И у них Иисус говорит им это, Иисус говорит им то, и Бог разговаривает с ними здесь и там. И все подобное у них накапливается, и тем самым они резко и тонко подрывают Библию, так как она перестает быть единственным авторитетом. Возможно, я уже говорил об этом, как один человек рассказывал о том, когда Иисус зашел к нему в туалет и обнял его. Он говорит, я брился, и про себя я ответил ему, ты продолжал бриться? Если ты продолжаешь бриться, тогда это был не Христос. Так как если бы святой Бог появился в туалете в тот момент, когда ты брился, то ты просто бы погиб от сильнейшего удара о пол. Предстоять пред бесконечно святым Богом – нечто потрясающее. И вдруг вот такая глупость. А еще какие-то мини-сообщения от Бога. Послушайте, мы будем относиться к Слову Божьему как к абсолютному авторитету. На Библию постоянно нападают. Самые коварные нападки приходят со стороны людей, говорящих, что они веруют, но не знают, чему она учит, не так ли? Это хуже всего, это наиболее искусное нападение. Однако во всей Америке есть люди, говорящие, я верю в Библию от корки до корки, но они не знают ее. И точка. Новый параграф. Они лишь верят в то, чего не знают, что само по себе вершина чего-то другого. Иисус сказал, «Не хлебом одним жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Послушайте, вот поэтому я проповедник разъяснительной проповеди. Если мы намерены питаться каждым словом, исходящим из уст Божьих, тогда нам следует изучать каждое слово. Я считаю, что этот элемент был утрачен в проповедях. И современная проповедь – это что угодно, но не обучение Слову Божьему. Но мы обязаны к этому вернуться. Мы же останемся на нашей позиции. Мы должны учить каждому слову, и наш подход останется неизменным, даже если у вас нет на то аппетита. Кто-то скажет, ну, нам не нужна еще одна проповедь, нам нравится общение. Хорошо, пускай так, надеюсь, вы найдете какое-то общение, мы же и дальше будем передавать вам слово. Просто продолжим питать вас словом, так как мы знаем, что это приносит вам рост. Общение, конечно же, важно, все это важно, но никак заменитель Слову Божьему. По сути, если вы желаете знать истину, я нахожу наиболее приятным, чистым, лучшим и самым полезным общением вокруг Слова Божьего. Всегда вокруг Слова. Абсолютный приоритет Слова Божьего – вот где мое сердце. Надеюсь, и ваше там же. И вот еще что скажу. Вы скажете, мы уже и так много знаем, нас так долго учат. Послушайте, так говорить есть вершина гордости. То есть процесс раскрытия никогда не оканчивается, никогда не останавливается. Это так в моем случае. Как я уже говорил в прошлом, наибольшая радость моего проповеднического служения не сама проповедь. Проповедь – это рабочий момент. Радость заключается в исследовании. Погрузиться в текст, увидеть то, что я никогда раньше не видел, никогда раньше не знал, никогда полностью не понимал. И подобное происходит со мной каждую неделю моей жизни. Вот это приключение, которое никому нельзя пропустить. Помню одного пастора, который во время его приезда в Мичиган сказал мне, «Я служу пастором на одном месте лишь в течение 2 лет, а затем ухожу». Я сказал, «Правда? И как давно?» «Да, я был 2 года здесь, 2 года здесь, 2 года здесь, 2 года здесь». «Почему?» – спросил я. Он отвечает, «У меня есть 52 проповеди, я проповедую их 2, затем ухожу». Довольно забавный подход. Я говорю, «А как же насчет всей воли Божьей?» «Я не проповедую все, только ту часть, которую считаю важной». «А-а-а». А я думал, важно всякое слово, исходящее из уст Божьих. И это не подлежит обсуждению. 3. Опять же, выходит из 2 здравое учение. Вы начинаете с возвышенного представления о Боге, и когда вы посвящаете себя Богу, тогда вы будете держаться Его откровения, Его слова. Когда вы посвящаете себя Его слову, тогда вы приклеиваетесь к тому, чему оно учит. А это доктрина, здравое учение. Вы знаете, возлюбленные, в современном христианстве так много доктринальной неопределенности. Присутствует значительная расплывчатость, некие краткие христианизированные поучения, знаете, такие приятные, полезные мелочи. Мне неизвестно, какую конечную цель они выполняют. Возможно, какую-то, ведь они приятные, иногда интересные, иногда они возбуждают ваши эмоции, вы чувствуете теплоту и пушистость, грусть или что-либо другое, либо вы накачиваетесь и тому подобное. Но здравого учения нет. Другими словами, никто не кричит истину Божью, истину о жизни, смерти, небе, аде, истину о человеке, грехе, кресте, ангелах, Духе Святом, положении верующего, плоти, мире или чем-то еще. То есть дайте мне что-то, на что я могу опереться, дайте мне истину. Поэтому мы всегда говорили о принципиализации текста. Вы берете текст, открываете то, что в нем сказано, и затем определяете значение, извлекаете из него божественную истину и утверждаете ее в умах людей, повторяя ее с 10 раз. Если вы не знали, это то, что я делал во время проповеди. Объясняю текст, извлекаю божественную истину и доношу ее до вас 10 раз. С этого текста и того отрывка для сравнения, и этого текста, и так далее, и так далее. До тех пор, пока в ваше сознание не войдет истина. Здравая истина. Здравая истина. Я это понял еще будучи молодым, когда по окончании средней школы отец дал мне Библию. И вначале он посоветовал мне прочитать 1 и 2 Тимофея, что я и сделал. Я продолжал слышать слова Павла к Тимофею, преподавая здравое учение, преподавая здравое учение, преподавая здравое учение. Питаем свое сердце и передавать его людям. Здравое учение. Было время, когда пасторы были богословами, а сейчас я не знаю. Когда я размышляю о том, что мы с Диком поехали на конгресс Чикаго, то не знаю, это был, наверное, 1 год назад, да, Дик? Там, думаю, было 3 пастора и 10 теологов, вообще-то 4 включая тебя, нас 4, 96 преподавателей колледжей и семинарий. Когда им приглашают людей для рассуждения о Библии, то даже не думают о пасторах, но это не обязательно говорит о том, что их нет. Просто они не ищут их в среде тех, кто бы разбирался в Писании. Скажу откровенно, сам не знаю, как мы там оказались. Но мы утратили это, доктринальную ясность и ту особенность проповеди, которая действительно место за кафедрой. Людям нужны ответы, здравые ответы Слова Божьего. Из любопытства. Несколько недель назад я написал письмо в разные известные нам служения, присутствующие на радио, и задал им вопрос. Мы постоянно отвечаем на вопросы по Библии. Мы задали вопрос просто с целью посмотреть, как они отвечают на вопросы. Был отправлен один вопрос, и все отреагировавшие отвечали по-разному. Поэтому, если бы вы желали получить совет от этих служителей, то услышали бы разные ответы от каждого из них. Что же, в некотором роде это действительно грустно. Существует так много путаницы о том, что должно быть и действительно ясно открыто в Слове Божьем. Мы стараемся приходить к библейским выводам. Помню, в начале моего служения здесь я проповедовал на послании к Ефесянам, закладывая в сознание положение верующего во Христе, что было фундаментальным для этой церкви. И вот в один из дней я повстречал своего школьного учителя по американскому футболу. Мы давно не виделись, кроме одного раза, когда он посетил церковь, он уже перешел к Господу и также учил Слово Божье, он замечательный человек. И мы предались воспоминаниям некоторых курьезов, случившихся с нами в школе во время игры в мяч. И он сказал мне: «Знаешь что, Джон, ты зацементировал на всю мою жизнь понимание положения верующего, так как я слушал послание к Ефесянам, первую главу на кассетах снова и снова и снова и снова. И затем год за годом, за годом, за годом учил молодежь». И он говорит: «Здравое понимание положения верующего в Иисусе Христе стало моей основой на всю жизнь». Что же, я не расхваливаю себя, это послание к Ефесянам, это Дух Святой. Но хочу сказать, что именно это становится основанием, на котором люди устраивают свою жизнь. Здравое, надежное учение. Верю, мы должны учить Слову Божьему и учить Ему на принципах божественной истины, фундаментальной и весьма ключевой в нашей жизни. Поэтому, если вы желаете узнать об ангелах, нам необходима конкретная, ясная истина об ангелах. Вы желаете узнать о бесах, тогда нам необходимо заложить библейское учение о них. Таким образом, мы всегда закладываем надежное содержание. Четвертое, не подлежащее обсуждению, о чем вы уже знаете, я лишь желал напомнить вам. Четвертое, личная святость. Личная святость. Боюсь, все мы стали жертвой абсолютно порочного общества. Меня просто воротит от общества, в котором мы живем. Бесконечно накачиваемая грязь, мусор и отбросы. И не только философские, что отвращает разум от Бога, но и аморальные вещи. И целое море их, как протекающая канализация. В реальности эта канализация не просто поломана, она абсолютно разрушена и затопила все вокруг. Не знаю, ли это что-то новое, но у меня всегда были проблемы с современной музыкой по причине того, что я не только ненавижу сам по себе стиль, для меня он проблематичен, но по сути сексуальные намеки в словах, такие мерзкие и порочные. И вот я или вы попробуйте когда-нибудь сказать это детям в ответ: «Да ладно, вы не понимаете, вы старый. Что ты вообще знаешь? Тебе не понять нашу ситуацию. И вообще-то со словами все в порядке. Воспринимай, как мне хочется. И ла-ла-ла». Что ж, недавно я включил один из таких каналов на телевидении и посмотрел музыкальное видео. И это стало последней точкой. Когда такую музыку визуализируют, это грязь. Точно так. Во-первых, сексуальный подтекст такого видео просто не обуздан. Во-вторых, оно полностью оторвано от любой формы реальности, что отлучает людей от ясных, разумных, логических рассуждений и понимания реальности. Все равно, как если бы вы накачались наркотиком, полная оторванность. Я просмотрел целую кучу абсолютно оторванной, полностью не связанной чуши, без ритма или причины, без какой-либо логической связи с происходящим. Вообще-то все это было абсолютно странным. Послушайте, хотя мне 43, я не так уж полностью устарел. И когда вы визуализируете подобное содержание, вот что появляется на выходе – мусор. И вот знаете, у нас появляется целое поколение людей, затопленных этим. Послушайте, народ, давайте начнем проводить черту, когда речь идет о личной святости и осторожности в том, где мы подвергаем себя, своих детей и окружающих нас влиянию. Вы не можете демонстративно входить и выходить из кинотеатров, смотреть все подряд, на чем останавливается ваш взгляд, читать всякую чушь и мусор, подвергать себя влиянию и не платить цены. Я просто был сражен всем этим и спросил себя: это что, состояние нашего общества? Я не хожу в кинотеатры и не вижу всего этого, поэтому я был так потрясен. Это что, состояние нашего общества? Это то, о чем думают сумбурные, хаотические детские умы, лишившиеся рассудка на подобных вещах? Считаю, что мы призваны к чистоте жизни, и мы не можем торговаться в этой сфере. Здесь нет места компромиссу, абсолютно никакого. Мы не идем на уступки здесь. Но желаем укрепить чистоту святости, стандарт чистоты святости. В разуме постоянно всплывает 2 Коринфянам 7 глава, 1 стих. Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе Божьем. Наше желание проводить это в жизнь, поэтому мы применяем церковную дисциплину. Поэтому, когда кто-то грешит, мы идем к ним. Мы обязаны к ним идти. Мы обязаны к ним обращаться. Мы должны это делать. Я получил письмо от одного парня, он пишет мне: «Хочу вам сказать, один человек из сотрудников церкви такой и такой и сякой, он сделал это и то, и все остальное. Он давал мне наводку на этого сотрудника, я написал ему в ответ и сказал: дорогой друг, если у вас есть что-то против брата, вы должны идти к тому брату. Не клевещите на этого брата в моем присутствии, я не принимаю сказанного вами. Если у вас есть проблемы, идите к нему, решайте ее. Если она разрешится, мне не обязательно не знать. Вы же не обвиняете предо мной слугу Иисуса Христа, когда сами ничего по этому поводу не сделали». Ну что ж, он написал мне прекрасное письмо, исповедовал совершенный им грех и просил меня о прощении, говоря, что выучил урок на всю жизнь. Что ж, все правильно. Он должен решить вопрос с братом, который считает обиженным. Я вообще не уверен, было ли там место обиды. Не считайте это жестокостью, это всего лишь по-библейски. Мы просто желаем, чтобы церковь была чистой, не так ли? И поэтому должны решать подобные вопросы с любовью, конечно же, с любовью. Возьмите сферу личной святости, и вы увидите, как много мы потеряли в этой сфере. А что сказать о молитвенной жизни, культивирующей такую святость? Как она выглядит? Что сказать об изучении Слова Божьего? А как насчет поста? Что сказать о размышлении, когда вы садились и размышляли о Слове Божьем? Когда вы это делаете? Вы скажете: ну я же не пастор, я диакон, я готовлюсь к разбору слова. Нет, нет. Когда вы садитесь и размышляете о Слове Божьем? Когда вы в длительном размышлении приближаетесь к Богу в молитве, простирающейся за настоящее мгновение? Каково наше отношение к святости? Как мы относимся к общению с живым Богом? Видите ли, это относится не только к лидерам. Да, к лидерам, ко мне и всем остальным руководству, но также и к вам, друзья. То есть мы не можем просто расслабиться и жить половинчатой христианской жизнью, ожидая, что Божье дело будет совершаться Божьими методами. Ну вот и есть последнее. О нем я скажу кратко. Духовный авторитет. Духовный авторитет. Всем сердцем я верю в то, что церковь должна принимать наличие власти церкви над людьми. И эта власть – Христос, глава церкви, распространяющий свое правление через благочестивых пастырей. Об этом говорит Библия. Я это не изобрел. Это не было изобретено пресвитерианской церкви. Так сказано в Писании. Пастыри должны управлять вами в Господе. Это просто. У них есть власть. Конечно же, и здесь могут быть злоупотребления, если люди, садящиеся в кресло власти, пользующиеся ей так, как если бы их положение или личность наделяли их властью. Но это не так. Это авторитет Божьего Слова в руках благочестивых мужей. Говоря по-другому, у меня нет никакой власти сказать вам: слушайте, друзья, строите там вот здание. Или: послушайте, друзья, я хочу более длинный отпуск, повышение зарплаты. Или: пользуясь своей властью, требую, чтобы эти стены выкрасили в зеленый цвет. У меня есть власть. На самом деле, у меня нет никакой власти над краской. У меня нет никакой власти над персоналом. Единственная данная мне власть — говорить и применять Слово Божье, не так ли? И когда вы или кто-то выходит за эти рамки, он нарушает ее. Но когда речь заходит о Слове Божьем, то здесь мы находим власть. Здесь авторитет. У некоторых людей такая паранойя в этой сфере. Я прошлым летом был в Нью-Йорке, один человек дал мне печатную работу в 25 страниц. Он сказал: думаю, вам будет интересно. Он дал мне большую толстую скопированную пачку 25 страниц, и называлась она «Ересь макартуризма». И там все было прописано в деталях. Ереси макартуризма, и мне не терпелось узнать, в какой же сфере я был еретиком. И я начал читать. Прежде всего, остерегайтесь Джона МакАртура, так как внешне он выглядит хорошим человеком, но вот факты. Первое. он противник благовестия. Второе, он против миссии. Затем перечислялись еще 10 причин, а самое последнее гласило, он верит в пастырей. Это крайне смертельно. Видите? Как если бы, будучи еретиком, я придумал пастырство. Дело в том, что некоторые люди просто не желают видеть над собой духовную власть. И, возможно, в их пользу мы можем сказать, что так как некоторые пережили злоупотребление властью, их представление в этой сфере было разбито. Однако возлюбленной церкви необходимо понять то, что Бог поставил в церкви благочестивых мужей и наделил их властью представлять в церкви Иисуса Христа своим примером и учением, и поэтому церковь с любовью должна подчиняться их руководству, хотя оно не будет безупречным и не будет идеальным. Мы постоянно молимся, чтобы оно было как можно более точным, но нам также понятно, что будут провалы. Некто сказал, единственная разница среди христиан в их армии в том, что они добивают своих раненых. То есть, когда среди христиан кто-то делает что-то не так, на них иногда беспощадно нападают. Нет ничего плохого в том, чтобы сделать что-либо не так. Конечно же, будет неправильно поступать неправильно, но в конечном счете неправильный поступок не будет кошмаром, когда вы исповедуете его и двигаетесь дальше. Он будет проблемой только, когда вы продолжаете делать то же. Поэтому, когда случается что-то из того, чего не должно быть, мы бы первые хотели бы об этом узнать и идти дальше. Мы должны понимать, что церкви были даны лидеры, и в 1 Фессалоникийцам 5 сказано почитать их преимущественно с любовью за дело их. А в Евреям 13 главе сказано покоряться им, так как они пекутся о наших душах, подражайте им. У нас здесь целая группа пастырей. И я всего лишь один из них. Вы спросите, а почему же ты всегда проповедуешь? Ну что же, так применяются дары. Смотрите, было 12 апостолов, так? Но каждый раз, когда мы находим в списке с их именами, а таких 4 – Матфей, Марк, Лука и Деяний, во всех четырех Петр всегда представлен первым, и он всегда говорит, так все устроено. Это не значит, что он был лучше других. На деле, смотря правде в глаза, он, скорее всего, был хуже остальных. Но у него был определен дар, и это называется развлечением даров. Петр и Иоанн путешествовали вместе. Думаете, Иоанну не было что сказать? Угадайте еще раз. Он написал Откровение, 1, 2, 3 Иоанна, Евангелие от Иоанна, и, несомненно, с его близостью к Христу мог бы поделиться чем-то прекрасным. Но каждый раз, когда он с Петром на протяжении 12 глав, он ни разу не открыл рта. Почему? Потому что Петр обладал большим даром говорения, либо более уникальным даром в этом плане. Когда мы встречаемся с Павлом Варнавой, нам известно, что Варнава был прекрасным учителем, прекрасным оратором и, скорее всего, ведущим в церкви до появления Павла. Но они путешествовали с Павлом вместе, то даже язычники говорят, что Павел был главным. Так что в дарах есть различия, но в целом существует равенство духовной власти и руководства среди тех, кого Библия называет старейшинами или пастырами или блюстителями. Мы должны это понимать. И эта церковь всегда будет принимать опеку таких людей. Всегда. Итак, о чем мы говорим? Если церковь намерена быть телом Христа, ей необходима правильная структура. Ей необходимо высокое представление о Боге. И она должна искать того, чтобы знать Его, знать Его, знать Его. И в процессе поиска знания Его, ей необходимо высокое представление о Писании, так как лишь посредством Его о нем можно узнать. Поэтому у нас будет высокое представление о Писании. И мы будем посвящать себя доктринальной ясности, здравому учению, личной святости. И будем подчинять свои души заботе тех, кто стоит над нами в Господе, получив от Него духовную власть. Я постоянно говорю об этом пасторам. Если в вашей церкви эти 5 принципов не работают, все остальное, чем вы будете заниматься, будет поверхностным и краткосрочным. Так как суть вся в этом. Я также им говорю, послушайте, братья, вы не сможете добиться всего этого за 18 месяцев. В наши дни среднее пребывание пастора в церкви 2 года и 6 месяцев. Это невозможно. Требуются годы, чтобы заложить такой фундамент. И это всего лишь скелет. Мы еще даже не говорили о внутренних системах, затем о мышцах, и затем о плоти. Скажу вам, что у меня лишь одна жизнь, и я ощущаю, как Дух Божий говорит мне, что я должен прожить ее и положить здесь, и ничего не принесет мне большего счастья. Как по мне, приключения только начинаются, и я не говорю, что ж, мы совершили великое, теперь давайте разойдемся, пойдем сюда и туда, и будем заниматься всем тем. Нет. Вот здесь огонь моей жизни. И в этой церкви, я думаю, Бог приготовил нам прекрасное будущее. Если мы действительно способны видеть сферу, где происходит настоящее сражение, будем посвящены фундаментальным вещам, и это значит вы. Вы индивидуально. Вы наша надежда. Давайте склонимся в молитве. Отче, мы прикоснулись к некоторым дорогим Тебе понятиям. Они не всегда так важны нам, хотя так не должно быть, так как они наиболее важны Тебе. Ведь Ты важен самому себе, Ты Бог, и Твое Слово важно. Важно то, чему оно учит. Важна святость, так как она желанна Тебе. Также важна духовная власть, так как Ты желаешь править своей церковью в своем царстве, так как Ты царь. Помоги же нам считать важным то, что Ты считаешь важным, и не тратить свое время на бессмысленные мелочи. Или, что еще хуже, стать апатичными и безразличными по причине отвлечения миром или потому, что мы приняли как должное, совершенное Тобой, так как не участвовали в борьбе. Господи, возможно, мы участвовали в борьбе, но как бы вышли в отставку. Отче, возврати нас назад. Совершай Твое дело в моем и каждом сердце для славы Твоей.
Вы прослушали проповедь, оригинально сказанную Джоном МакАртуром, проповедником служения «Благодать вам». Если вы хотите узнать больше информации о служении «Благодать вам» и иметь доступ к бесплатным проповедям Джона МакАртура, вы можете сделать это на сайте gty.org. На сайте вы также найдете возможность приобрести основополагающий материал «Служение пастора Джона», учебную Библию с его комментариями на вашем родном языке. Возможность продажи в каждом регионе разные. Авторские права на данный материал принадлежат пастору Джону МакАртуру и служению «Благодать вам». Информацию о правообладателе вы можете найти на сайте gty.org, включая права и ограничения в отношении копирования данного цифрового файла.